Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И наш сегодняшний гость – заместитель главы региональной делегации по вопросам оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста Хавьер Сепера Гарсия. Сеньор Хавьер, здравствуйте.
Good morning to the listeners of Radio Sputnik.
Приветствую всех слушателей Радио Спутник.
Хавьер, мы очень рады вас видеть. Спасибо, что нашли время. Сегодня отмечается Международный день Красного Креста и Красного полумесяца. Не могли бы вы более подробно рассказать, к чему приурочена эта дата, и вообще, что представляет собой движение Красного Креста и Красного Полумесяца?
Indeed, on the 8th of May is the anniversary.
Да, действительно, сегодня отмечается День Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также День Международного комитета Красного Креста, которые были созданы после битвы при Сольферино. Эта битва при Сольферино состоялась между войсками императора Наполеона, французскими войсками и войсками Австро-Венгрии. И в этой битве волею случая оказался Анри Дюнан, швейцарский предприниматель, который увидел своими глазами все ужасы войны и ужаснулся им. И важно отметить, что в то время в войсках, в армиях не было медицинских служб, которые занимались бы помощью раненым и больным. И что Анри Дюнан увидел в это время, это факты, когда местное население совершенно спонтанно начало помогать раненым и больным с обеих сторон. И с тех пор принцип гуманизма, принцип заботы о раненых и больных военнослужащих лег в основу движения, международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. С этого момента в войсках начали появляться специальные медицинские службы, которые занимались именно помощью пострадавшим от военных действий. С тех пор в основе деятельности движения Красного Креста и Красного Полумесяца лежат принципы нейтральности, беспристрастности и независимости, потому что женщины, которые жили поблизости от Сольферино, они помогали раненым с обеих сторон, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали. И тот призыв, тот девиз, которым они руководствовались, итальянский «Tutti fratelli», что означает «все братья», независимо от того, какому лагерю принадлежит человек, какое у него гражданство или национальность. С тех пор эти принципы нейтральности, беспристрастности и независимости были закреплены в различных международных договорах. И эти договоры, конечно, принимались на протяжении долгого времени. И договоры — это Женевские конвенции, о которых мы еще поговорим, я надеюсь, позже. Они принимались в период с 1869 по 1949 года, и они в том числе дали мандат Международному комитету Красного Креста на осуществление своей деятельности. Это движение — крупнейшее гуманитарное движение, крупнейшая гуманитарная сеть в мире. Куда вы ни приедете, в какую страну вы ни приедете, в Китай, вы найдете там китайский Красный Крест, в Испанию там будет испанский Красный Крест, в Россию, а там будет российский Красный Крест. И это движение объединяет 14 миллионов волонтеров по всему миру. Это движение, оно основано на гуманитарных принципах, которых всего 7. Это гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. А наша основная задача Красного Креста и Красного Полумесяца как движения — это предотвращать и облегчать страдания людей во время вооруженных конфликтов, но и также во время различных чрезвычайных ситуаций. А мы можем вспомнить об эпидемии COVID-19, когда представители, волонтеры Красного Креста и Красного Полумесяца оказывали большую поддержку медицинским службам по всему миру. Можно вспомнить о различных картинах, которые приходят со всего мира, если случается наводнение либо землетрясение где-то. Там тоже можно видеть представителей Красного Креста или Красного Полумесяца. Можно вспомнить недавнее землетрясение в Турции несколько месяцев назад. Мы также видели, как представители турецкого Красного Полумесяца помогали жертвам этого землетрясения.
Сеньор Хавьер, вы много говорите о том, что одним из важнейших принципов является принцип нейтральности. Однако в самой символике Красного Креста проглядывается швейцарский флаг. Штаб-квартира тоже находится в этой стране. Вы уже говорили про Женевские конвенции. Сказывается ли как-то на деятельности Красного Креста ее столь близкая связь с Швейцарской конфедерацией?
Our fundamental principles indeed is independence.
Это действительно хороший вопрос. Анри Дюнан, о котором я уже говорил, он был швейцарским гражданином. И в связи с этим наша штаб-квартира действительно находится в Женеве. Что касается нашего флага, действительно, это развернутые цвета швейцарского флага. Очень многие люди думают, что на нашем флаге изображен христианский символ, однако это не так. Это просто дань уважения швейцарскому флагу как флагу страны, из которой происходил основатель международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Что касается нейтральности, мы работаем на основании Женевских конвенций, которые были приняты различными государствами и которые закреплен наш мандат. Наш мандат заключается в том, чтобы во время вооруженных конфликтов, войн защищать и оказывать поддержку пострадавшим от этих ситуаций. Мы работаем в более чем 90 странах, в различных контекстах. Мы работаем со всеми сторонами этих конфликтов, и этот принцип помогает нам работать со всеми и быть услышанными всем. Еще один наш принцип — это беспристрастность. Он означает, что мы не дискриминируем никого из тех, с кем мы работаем или кого мы защищаем, по религиозному, политическому признаку, по признаку гражданства, национальности или какому-либо еще. Если мы возвращаемся к нейтральности, нейтральность помогает нам вести диалог со всеми сторонами. Мы не обсуждаем никакие политические проблемы. Мы лишь ведем конфиденциальный диалог со всеми сторонами конфликтов, и этот принцип, конфиденциальность нашего диалога, позволяет нам обсуждать в том числе нарушения права с этими сторонами.
Хавьер, скажите, а не могли бы вы немного рассказать про ваш профессиональный путь? Что привело вас на работу в эту организацию? И было ли это целенаправленно, или это же было волею судеб?
That is very interesting question.
Спасибо. Знаете, все началось с фильма, который я посмотрел, когда мне было где-то 10-12 лет. Это был фильм про тюрьму в Соединенных Штатах Америки, в которой находились заключенные, приговоренные к смертной казни. И главный герой был журналистом, который хотел описать, что чувствуют заключенные в последние недели своей жизни и в последние сутки своей жизни, перед тем, как он, когда приговор будет исполнен. Никто из тех, кто находился в тюрьме, это не знал, что главный герой был журналистом, кроме самого директора тюрьмы. И вот на этом был построен весь фильм. Фильм показывает, как проходит последние недели, последние сутки, как к заключенному, к этому главному герою приходит священник на последнюю исповедь, какое у него последнее желание перед смертью, что он заказывает на свой последний ужин. И вот в кульминации фильма он идет к месту казни и садится на электрический стул. И видно по этому главному герою, что когда приближается момент его казни, его отчаяние начинает нарастать, потому что он начинает все больше и больше волноваться. И в какой-то момент он смотрит на директора тюрьмы в надежде, что сейчас все это кончится, но директор хочет доиграть до конца, выполнить их договоренности, согласно которым все должно было остановиться в самый-самый последний момент, и продолжает играть в эту игру. И все доходит до того, что журналист уже хочет, чтобы все это все остановилось, но оно не останавливается, и все в итоге заканчивается, когда начальник тюрьмы отдает указание пустить ток на электрический стул. Рубильник включается, однако в электрической сети не было тока. Об этом, конечно, сам заключенный не знал, но когда он понимает, что не произошло ничего, он становится очень эмоциональным, и от своих эмоций, которые его переполняют в этот момент, он умирает от инфаркта. И когда я посмотрел этот фильм, я действительно проникся теми страданиями, которые испытывают заключенные в тюрьмах, и это было одной из причин, почему мне захотелось присоединиться к Красному Кресту. Мы знаем, что во многих странах из тех, где мне довелось поработать, заключенные являются последним в списке приоритетов властей этих стран, и роль Красного Креста заключается в том числе в том, чтобы привнести немного гуманности в эту систему, где находится заключенный, и как-то помочь им. Конечно, мои воспоминания не очень точны, потому что я был всего ребенком, когда я увидел этот фильм, но действительно этот фильм был одной из причин, почему я присоединился к Красному Кресту. Естественно, другой причиной было то, что постоянно, где что-то не происходит, мы всегда видим представителей Красного Креста, которые работают либо в тюрьмах, либо во время каких-то чрезвычайных ситуаций, и именно возможность дать людям немного надежды, каким-то образом им помочь, была одной из главных причин, почему я присоединился к Красному Кресту и к движению.
Синьор Хавьер, если позволите, вы очень красочно описали вот эту сцену из фильма, который мне, в свою очередь, напомнил оскароносный фильм «Зеленая миля». В этой связи у меня возник такой вопрос. Насколько часто вам в вашей работе приходится видеть вот эти в физическом смысле вот непосредственно страдания людей? И как продолжать работать с пониманием того, что невозможно помочь абсолютно всем, особенно тем, кто волею судеб оказался в самом эпицентре каких-то военных действий?
Of course, my memories are a bit blurred.
Спасибо за вопрос. Он заставляет меня вспомнить о том, что происходит сейчас, когда мы создали горячую линию в Москве для того, чтобы люди могли звонить и пытаться узнать информацию о своих родственниках, которые пропали в ходе вооруженного конфликта между Россией и Украиной. И такую же линию мы создали в Киеве, куда родственники могут звонить и пытаться узнать о судьбе своих пропавших родных. Знаете, я разговаривал с моими коллегами, которые работают на этой линии, которые отвечают отвечают на звонки. И с февраля 2022 года мы получили 12 тысяч таких звонков. И, конечно, коллеги говорят, что когда они разговаривают с людьми, люди выражают большое разочарование. Они звонят в отчаянии, потому что им больше некому позвонить, не на кого вылить свое разочарование, свой гнев, не с кем поделиться своей болью. Но когда я спрашиваю, как вы справляетесь со всем этим, они говорят, что найти какой-то ответ для того, чтобы справиться с этой ситуацией, помогает осознание того, что хотя бы 2 или 3 раза за день ты можешь дать людям информацию, ответить на их запрос, дать информацию о том, что мы нашли человека, которого они искали где-то на Украине, потому что он попал в плен, например. Либо, как, к сожалению, иногда бывает, мы нашли тело, но, по крайней мере, это уже дает человеку какую-то уверенность, какую-то конкретную информацию о том, что случилось с его родственником. И в этом можно находить какое-то утешение в своей работе и видеть смысл своей работы именно в этом. Безусловно, очень много таких сложных ситуаций, очень много негативных эмоций нам приходится видеть, и работать в таких контекстах довольно сложно. Это очень напряженная работа, когда вы каждый раз на ежедневной основе встречаетесь с жертвами, встречаетесь с людьми, которые подвержены влиянию сложных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтов. Но необходимо находить, видеть смысл своей работы в том, что вы можете помочь людям, даже если этих людей немного. Но это, естественно, один элемент нашей работы. Еще одна часть нашей работы — это оказание помощи, предоставление лекарств, еды, воды, также осознание того, когда вы можете накормить голодных, напоить тех, кто испытывает жажду. Это тоже приносит удовлетворение в работе и помогает справиться с этим стрессом.
Вы сегодня говорили о Женевских конвенциях как о краеугольном камне гуманитарного права. Но, с другой стороны, мы видим, как легко сегодня нарушаются различные международные документы, конвенции. А вообще, нужны ли они сегодня? Или есть какие-то другие способы заставить работать какие-то правила и законы в вооруженных конфликтах?
Это вопрос, с которым мы сталкиваемся на ежедневной основе. Право, оно развивается согласно потребностям, которые испытываются в нем. Мы сегодня работаем на основе Женевской конвенции, но также мы сегодня сталкиваемся с большим потоком дезинформации, неверной информации о нашей работе. Возможно, вы также слышали о кибератаках, которые происходят в отношении нас, и не только в отношении нас, но и комбатантов между собой, а сторон конфликтов. Это тоже, наверное, должно быть интегрировано в международные документы, в конвенции. Однако, если мы говорим о том, насколько они релевантны, давайте я приведу такой пример. Представьте, что вы едете ночью по неосвещенной дороге и вот доезжаете до перекрестка, останавливаетесь на светофоре на красный свет, вы смотрите налево, направо, вроде никого нет, вы торопитесь, вам надо ехать, и очень многие, наверное, все из нас, мы сталкиваемся с искушением проехать на красный свет, думая, что никто этого не заметит, и таким образом мы сможем быстрее достичь своей цели. Однако мы не делаем этого, потому что у нас есть наши водительские права, у нас есть осознание того, что это может привести к определенным рискам, это неправильно и так далее, но некоторые люди все равно делают это. Но означает ли, что поскольку некоторые люди проезжают на красный свет, нарушают правила дорожного движения, что правила дорожного движения нам не нужны? Наверное, нет. И международное гуманитарное право, оно важно, потому что оно влияет на поведение людей. Знаете, я помню, как когда я был в Афганистане, у меня был диалог с представителями вооруженных сил одного из государств, и они видят, насколько полезно соблюдать международное гуманитарное право, почему они должны соблюдать международное гуманитарное право, не только потому, что у них есть обязательства по соблюдению МГП, но и потому, что соблюдение международного гуманитарного права приводит к позитивным результатам. Так они заметили действительно, что в тех населенных пунктах, где не было гражданских жертв от военных операций, либо где они были минимальны, население с большим благодушием воспринимает представителей этих вооруженных сил, нежели в других населенных пунктах, в других местах, где эти жертвы были или они были высоки.
В своей очень красивой метафоре, которую вы описали про необходимость соблюдения правил дорожного движения, мы пускаем из виду одну очень важную деталь. Представим себе ситуацию, что человек эти правила соблюдает. В то же самое время он сталкивается с дорожной ситуацией, когда другой человек на эти правила наплевал. И тогда все равно обе машины оказываются в ДТП. Как сделать так, чтобы международное гуманитарное право соблюдалось всеми сторонами конфликта? И были ли у вас ситуации, когда одна сторона сделает все от себя зависящее, чтобы следовать букве и духу Женевской конвенции, а другая сторона на это никак не реагировала и полностью игнорировала?
Мне кажется, это в человеческой натуре, что все стороны всегда будут нарушать международное гуманитарное право. И наша задача сделать так, чтобы масштаб этих нарушений и их количество свести свести к минимуму. Вы знаете, я продолжу аналогии и скажу о следующем. Многие из нас являются родителями. У меня у самого двое детей. И иногда из школы звонят и говорят, знаете, вот ваш сын сделал то-то или то-то, он там курил в туалете, либо во время футбольного матча побил другого игрока, подрался с ним. И первая реакция у меня, как у любого родителя, это отрицание, что нет, такого не может быть, потому что мы прививаем нашим детям наши ценности, ценности добра, справедливости, мы любим наших детей, и вообще они, в принципе, хорошо всегда себя ведут. Но понятно, что иногда факты, которые мы видим, они несколько отличаются от наших представлений, и поэтому мы начинаем выяснять, что же на самом деле произошло. И, используя эту аналогию, я могу сказать, что с международным гуманитарным правом должно происходить примерно подобное. МККК осуществляет превентивную деятельность. Мы работаем с представителями вооруженных сил, с армиями различными, чтобы МГП было не только имплементировано в военную доктрину, не только были приняты соответствующие документы, но также, чтобы международное гуманитарное право было интегрировано в практику, в военные учения. Потому что если что-то постоянно практикуется, что-то постоянно отрабатывается, отрабатываются вопросы применения международного гуманитарного права, то велики шансы того, что нарушения будут сведены к минимуму. Еще один важный аспект – это отсутствие фактов, когда какие-то действия остаются ненаказуемыми. Так же, как родители должны следить за своими детьми, чтобы они не нарушали общепринятые правила поведения, также командиры должны следить за своими военнослужащими, чтобы они не нарушали международное гуманитарное право. Другой фактор, который необходимо упомянуть, это подражание. Потому что, когда мы растем, дети, когда растут, они очень часто подражают родителям, взрослым, которые их окружают, стараются подражать и следовать этому поведению. Например, когда мы идем по улице, и у нас в руках находится бычок или какая-нибудь жевательная резинка, мы не можем найти мусорную корзину, и есть определенное искушение бросить это на тротуар. И представьте, что человек идет, хочет бросить что-то на тротуар, вместо того, чтобы бросить мусор в мусорную корзину, и вдруг видит, как другой человек на другой стороне улицы видит это и внимательно смотрит на него. И одного этого взгляда может быть достаточно, чтобы человек не сделал то, что он хотел сделать, что не является общепринятым. И с этой точки зрения очень важна взаимность в том смысле, что очень часто, когда одна сторона конфликта соблюдает международное гуманитарное право, другая также может соблюдать его именно в том числе по этой причине. И поэтому роль медиа, средств массовой информации также важна, потому что они могут говорить о позитивных примерах соблюдения международного гуманитарного права. Например, если какая-то сторона не наносит удары по гражданским лицам, не убивает их или хорошо относится к военнопленным, другая сторона также может принимать подобные практики. Но, к сожалению, мы можем сказать, что часто верно и обратное. Возвращаясь к аналогиям, если мы идем по улице, вдруг подходит нам какой-то человек и ударяет нас или хочет нас ударить, у нас первая реакция, если вокруг нет полицейского или кого-то, кто может нас защитить, также ударить в ответ. К сожалению, это тоже может происходить во время вооруженных конфликтов.
Скажите, пожалуйста, а существует ли какая-то специфика работы Красного Креста в России? И если да, то в чем она проявляется?
МККК присутствует в России с 1992 года, и деятельность нашей организации, нашей делегации развивалась в соответствии с потребностями, которые мы видели в России. Ранее мы концентрировались на превентивной деятельности и на имплементации и интеграции России в норм международного гуманитарного права. Но, кроме того, мы работали над тем, чтобы теснее взаимодействовать с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация — это очень важный игрок на мировой арене, и очень важна она в том числе для Международного комитета Красного Креста, потому что ее влияние в мире велико, и голос России в мире довольно силен. Нам важно, что Россия говорит в Нью-Йорке в рамках своей деятельности, своей работы на Генеральной Ассамблее ООН. Кроме того, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, также имеет большое значение и большое гуманитарное значение. И то, что Россия говорит и делает на этих международных площадках, также имеет большое влияние на развитие международного гуманитарного права и поведение, и действия различных стран. Кроме того, я бы хотел воспользоваться вашим вопросом для того, чтобы напомнить, что Российская империя в XIX веке внесла очень большой вклад в развитие международного гуманитарного права. Можно вспомнить Санкт-Петербургскую декларацию, которая была принята по инициативе Российской империи, где уже содержались основные принципы, о которых я говорил. Это принципы нейтральности, беспристрастности, гуманности, независимости международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Кроме того, Советский Союз также внес значительный вклад в развитие международного гуманитарного права и принятие Женевских конвенций 1949 года. Мы знаем, что Советский Союз понес огромные потери во время Великой Отечественной войны. Миллионы советских граждан погибли, и Советский Союз внес решающее значение в принятии 4-й Женевской конвенции, конвенции, посвященной защите гражданского населения во время войны. Потому что мы знаем, что во время Великой Отечественной войны именно гражданское население понесло самые большие потери. Конечно, с февраля 2022 года в России, как и на территории Украины, мы кратно увеличили нашу деятельность, концентрируясь в том числе на вопросах предоставления защиты. И мы являемся единственной, я хочу напомнить, международной организацией, которая на сегодняшний день работает в Донецке и в Луганске.
Очень часто, когда говорят о деятельности Международного комитета Красного Креста в России, вспоминается очень сложная проблема и вообще судьба российских военнопленных в украинских тюрьмах, которые очень часто подвергаются насилию и неоднократно фиксировались различные нарушения, в том числе и Женевских конвенций. Понимаю, что это не совсем к вам вопрос, может быть, к вашим коллегам, но тем не менее, какие меры предпринимаются для того, чтобы заставить украинские власти действовать именно в лоне международного гуманитарного права?
За все время моей работы в Международном комитете Красного Креста это первый конфликт, где вы фактически в реальном времени можете наблюдать за тем, что происходит на земле. Социальные сети, конечно, очень активны в этом смысле, и те кадры, которые вы можете наблюдать, они производят довольно большой эффект. Они очень яркие, и очень часто, когда мы наблюдаем эти кадры, мы видим, что стороны могут не соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые относятся к военнопленным, и это происходит с обеих сторон. И кроме того, когда эти кадры видят родственники тех людей, которые изображены на этих кадрах, это, безусловно, производит очень болезненный эффект на них, когда они видят, как их родственников просто расстреливают или убивают. Мы работаем со всеми сторонами конфликтов для того, чтобы напомнить им об их обязательствах относительно военнопленных. В частности, здесь речь идет о 3-й Женевской конвенции, для того, чтобы предоставить этим военнопленным защиту. И мы стараемся работать по той информации, которая находится в наших руках, которую мы получаем из различных источников. Мы эту информацию доносим до сторон и ведем диалог с обеими сторонами конфликта. Кроме того, мы стараемся от самих сторон получить сведения, которые мы будем использовать для диалога с другой стороной, а также для того, чтобы сообщить родственникам информацию об их родных, которые пропали без вести и о которых они ничего не знают. И, конечно, главное для нас в этом отношении — это доступ к военнопленным. Мы посетили уже сотни военнопленных с обеих сторон, и это очень важно, потому что наше посещение военнопленных помогает предотвратить факты, когда пленные просто исчезают, и о них нет никакой информации, а также для того, чтобы предотвратить плохое отношение к этим пленным, какие-то негативные действия по отношению к ним. Когда мы посещаем военнопленных, мы регистрируем их, записываем данные основные, и также мы можем помочь им обменяться посланиями Красного Креста либо просто письмами со своими родными. Конечно, только личные новости, только новости о семье и о себе могут передаваться в этих посланиях. И на сегодняшний день мы обеспечили передачу уже нескольких тысяч таких посланий или писем между военнопленными и их родственниками. И, конечно, для родственников, которые ждут военнопленных у себя на родине, это имеет огромное значение, получать такого рода сообщения.
Спасибо, Хавьер. А мы продолжим нашу дискуссию о Международном комитете Красного Креста и Международном гуманитарном праве после небольшого перерыва.